Радіо Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В конце августа лондонская Financial Times опубликовала статью руководителя программы по Ближнему Востоку Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джона Олтермана. Статья, в которой автор рассуждал о последствиях становящихся все более популярными переводов иностранных статей на политические темы, имела неожиданный для многих резонанс в России и в русскоязычном интернете. По понятным причинам Олтерман, занимающийся прежде всего ближневосточными проблемами, концентрирует свое внимание на освещении в печати, точнее, на переводах публикаций, событий, связанных с недавними военными действиями в Ливане. Но диапазон вопросов, рассматриваемых в данной статье, гораздо шире, и лежат они в несколько иной плоскости. Переводы политических текстов рассматриваются Олтерманом как рычаг воздействия на мир. Этому развороту темы мы и посвящаем сегодняшнюю передачу, названную в честь популярного фильма Софии Копполы «Трудности перевода». Начнем с отрывков из статьи Джона Олтермана.
Если бы последний конфликт в Ливане разразился не сегодня, а какое-то время назад, он проходил бы по-другому, и не только на поле боя, но и на фронте борьбы за общественное мнение. Раньше войны были для нас чем-то далеким, и информация, которую люди получали о противнике, практически полностью зависела от государственной пропагандистской машины. Лишь немногие ученые разбирались в ситуации в далеких от нас странах мира, да и они, как правило, солидаризовались с позицией своего правительства, а не с теми, кого эти правительства считали врагами. Однако в сегодняшнем меняющемся мире элиты, обладавшие прежде монополией на полезную информацию о других странах, быстро утрачивают свои позиции. За пределами чиновничьих кабинетов и университетских кафедр, где эти элиты долго чувствовали себя как дома, появилась необъятная информационная вселенная. В ней все больше правят бал-блоггеры, неофициальные переводчики и самозванные эксперты. Интернет – не только сокровищница новостей, фактов и аналитических комментариев. Там можно найти шокирующие кадры, которые еще десяток лет назад мы никогда бы не увидели. Кроме того, во всемирной сети, на информационных сайтах, чатах, в блогах действует множество неформальных клубов, в результате чего даже люди, не обладающие специальными знаниями и не владеющие контекстом, ощущают себя полноценными экспертами.
Американский коллега Джона Олтермана, профессор журналистики Бостонского университета Роберт Зелник, в прошлом он был корреспондентом телесети ABC News, не готов с этим согласиться.
Я не совсем согласен с начальным утверждением автора статьи. Думаю, что по мере роста потока голосов с Ближнего Востока и из других регионов растет и нужда в экспертах. Я внимательно следил за тем, как электронные средства массовой информации освещали недавние военные действия на Ближнем Востоке. И я против того, чтобы не давать звучать альтернативным голосам. Думаю, что такие голоса не заглушают мнение экспертов, а наоборот усиливают нужду в них.
Занятно, что упомянутые Олтерманом блогеры, не обладающие, по его мнению, специальными знаниями и не владеющие контекстом живо обсуждаемых ими политических событий, оперативно и весьма болезненно отреагировали на публикацию Financial Times. В русскоязычном интернете ее расценили, во-первых, как оперативную работу британских спецслужб. Британских, вероятно, потому, что статья появилась в британской газете. А во-вторых, как проявление борьбы традиционных больших изданий за утрачиваемую ими монополию на суждение о происходящем в мире. Вот характерная цитата из высказанного в «Живом журнале».
Ох, как же мейнстримовые СМИ корежат от того, что их монополия на распространение информации нарушается, и что их подтасовки и ложь теперь легко обнаруживаются и становятся известны массе людей.
На самом деле, на мой взгляд, авторы статьи Financial Times беспокоят совсем другое. По мнению Олтермана, утрата профессионалами решающих позиций в формировании общественного мнения по тем или иным политическим проблемам имеет следствием скрытую дезинформацию общества и его невротизацию по ложным поводам. И особую роль в этом он отводит взрывному росту количества переводов и стремительному росту количества их потребителей.
Быстрый рост образованности населения в арабском мире и появление новых технических средств, делающих переводную информацию доступной для всех, кого она может интересовать, означает, что в этой сфере спрос сегодня превышает предложение. До появления интернета какое-нибудь возмутительное высказывание, процитированное никому неизвестной газетой, осталось бы незамеченным. Сейчас же оно мгновенно распространяется по всемирной сети и через считанные часы появляется во всех новостях, вырванное из контекста, но представленное как типичное. Обозреватели и участники ток-шоу, что в арабском мире, что на Западе, часто подкрепляют свои аргументы цитатами из переводных книг и статей, зачастую с целью доказать злонамеренность своих противников. Подобные цитаты также часто используются, чтобы изобразить в самом мрачном свете проблемы своих стран и обосновать необходимость немедленного принятия радикальных мер.
Автор этих строк приводит такой пример. Вырванные из контекста переводы используют в своих целях как Хизбаллах, так и ее оппоненты за пределами Ливана. Каждая страна в своих целях, зачастую весьма далеких от нахождения истины. Теперь, пишет Олтерман, любую статью, любую фразу, даже самую непродуманную или произнесенную сгоряча, можно вытащить на свет Божий, перевести и использовать к собственной выгоде. Ныне любое высказывание, рассчитанное на локальную аудиторию, может аукнуться за 1000 миль от нее и иметь самые серьезные последствия. Но тут, это уже мое мнение, нельзя все валить на стремительно разросшийся и не обладающий уже прежними профессиональными знаниями клан переводчиков. Хотя упрек, адресуемый им, цитирую, они зачастую потворствуют жажде сенсаций, создавая тем самым спрос на новые переводы, этот упрек отчасти и справедлив». Доктор наук, преподающая в Парижской высшей школе переводчиков и в Сорбонне, и постоянно занимающаяся при этом практикой синхронного перевода Татьяна Бодрова-Гожен-Мосс, находит в статье Джона Олтермана много верного и точного, но вместе с тем и некоторые неточности. Например...
Не обязательно используются только переводы. Любая фраза, вырванная из своего контекста, даже на исходном языке, на языке оригинала, может быть также использована для цели пропаганды. И такого рода примеров очень много, и можно привести действительно примеры из истории Советского Союза и того, что происходит даже в западных странах.
Один из таких примеров я нашел среди реплик на статью Джона Олтермана. Речь шла о наделавшей много шума на Западе и ставшей всемирно знаменитой фразе Хрущева, сказанной о так называемом капитализме во времена его первого визита в США в 1959 году. Ее всюду цитировали «Мы вас похороним». Припомнивший этот давний скандальный случай, блогер считает, что поскольку при цитировании было опущено первое предложение Никиты Сергеевича «Нравится вам или нет история на нашей стороне», налицо сознательное искажение сказанного русским первым секретарем ЦК. Авторы «Живого журнала» приводят примеры искажающего смысл оригинала переводов и на BBC, и на московском телевидении. А Татьяна Бодрова-Гожен-Мосс вспоминает другое.
Есть очень конкретный пример, скажем, из истории перевода в Советском Союзе. Кстати, об этом примере рассказывал один из юристов, специалистов по международному праву. Пример довольно-таки интересный и спорный. Потому что он, этот юрист, он, кстати, был украинцем, и он объяснял своим западным коллегам, как в течение долгого времени в Советском Союзе выражение, которое использовалось на Западе, the rule of law, переводилось на русский язык как верховенство закона. И он долго объяснял, причем очень убедительно, что на самом деле это было сделано практически, ну, чуть ли не специально. Почему? Потому что когда на Западе говорили о rule of law, имелось в виду действительно уважение, может быть, верховенство права в первую очередь, а не верховенство закона. То есть уважение принципов правового государства, укрепление демократии, уважение прав человека. Тогда как в Советском Союзе переводилось это как верховенство закона, то есть какого закона? Советского, то есть подчинение каким законам, опять же, советским, и в том числе и, наверное, 58-й статье.
Тут уж мне придется перевести слова уважаемой переводчицы нашим молодым слушателям. Ведь, слава богу, не все из них знают, что такое 58-я статья. Речь идет о существовавшей с 20-х годов прошлого века в Советском уголовном кодексе статье, предусматривавшей наказание за так называемую контрреволюционную деятельность, направленную, это я цитирую, к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Тут все, и измена родине, и шпионаж, и бегство за границу, и инкриминированные сотням тысяч пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Но вернемся к статье Financial Times. Ее автор обеспокоен вторжением в разрастающееся пространство политического перевода большого количества непрофессионалов и влиянием их продукта на общественное восприятие происходящего в мире. Меня же, может быть, потому что я соприкоснулся с изучением политических переводов, сделанных для высшего советского руководства, более интересует, насколько нынешний взрыв переводов влияет на принятие высочайших политических решений. Профессор Роберт Зелник отвечает мне.
Очень трудно судить. Совершенно очевидно, что если размещаемые в эфире материалы содержат ложь или неточности, они могут оказать на кого-то воздействие. Однако более вероятно, что они будут вытесняться материалами, переведенными корректно и беспристрастно. Конечно, проблема неаккуратного перевода может иметь значение для тех, кто слушает радио или смотрит телевизор. Но я не думаю, что эта проблема сможет сильно повлиять на сложившуюся сейчас систему средств массовой информации.
Автор статьи Financial Times Джон Олтерман, специалист по Ближнему Востоку, и апеллирует к примерам недавней войны в Ливане. Насколько описываемая им ситуация, по вашему мнению, сказалась на принятии решений по столкновению Израиля с Хизбаллах в Ливане?
По всей видимости, решения воюющих сторон логически отражали их интересы. Организация Хизбаллах хотела затеять некий эффектный спектакль, а затем быстро добиться прекращения огня и таким образом выглядеть победителем. Израильтяне желали выиграть время перед тем, как решение о прекращении огня вступит в силу, чтобы успеть изменить ситуацию на территории, где шли бои. Израиль не выполнил свою миссию так, как ему хотелось бы. Но в любом случае позиции каждой стороны формировались не столько нюансами перевода, сколько откровенной оценкой своих национальных интересов.
Так считает профессор Бостонского университета Роберт Зелник. Кстати, по мнению ряда аналитиков, как в Израиле, так и в России, свое первое поражение в ходе этого конфликта Израиль потерпел уже тогда, когда масс-медиа мира стали говорить об израильско-ливанской войне. Но ведь на деле-то израильтяне не воевали с ливанскими войсками. И война с радикальной группировкой, которая в Ливане пользуется статусом государства в государстве, все-таки не межгосударственная война. Для мирового общественного мнения эта подмена имела серьезные последствия. Но при чем же здесь переводы? Профессиональный переводчик Татьяна Бодрова-Гаженмос говорит.
Можно нагнетать страсти в интернете, показывая страшные абсолютно вещи по интернету, опять же, без какого-либо участия переводчиков. В заключение, я думаю, что все-таки все упирается в на кого можно назвать настоящим профессиональным переводчиком. Насколько те переводы, которые все чаще встречаются в интернете, соответствуют высоким стандартам профессионального качества перевода. И действительно, я повторяю, недостаточно знать языков, необходимо учиться переводу. Может быть, есть какой-то выход из положения, потому что, наверное, количество и хороших, и плохих переводов в интернете будет постоянно расти. Это несомненно, это неизбежно. Но как найти выход из положения, как, может быть, повысить качество переводов, как добиться уважения к профессии переводчика? Может быть, есть какой-то выход. Я, например, считаю, что нужно, чтобы под переводом стояла бы подпись переводчика. Если человек сделал качественную работу, если он работал на высоком профессиональном уровне, то стесняться и бояться какой-то ответственности за этот перевод он не должен. И тогда, может быть, меньше будет, я не знаю, доверия тем переводам, под которым не стоит подпись переводчика. Перевод – это все-таки творческая работа, причем не только художественная, но и перевод любых текстов. Поэтому я считаю, что переводчики должны подписывать свои переводы. Может быть, тогда проблема искажения переводов, использования каких-то текстов или отрывков из текстов не по назначению, может быть, действительно будет решена.
Парижский профессор перевода Татьяна Бодрова-Гаженмос. Ее американский коллега по преподаванию, профессор Роберт Зелник, считает, что обсуждаемую нами сегодня проблему не стоит гипертрофировать и следует рассматривать в контексте общих изменений мирового информационного поля и воздействия разных видов информации на общественное сознание.
Информационная война давно уже стала целой наукой. Несомненно, перевод – один из ее аспектов, но не самый важный. Мне кажется, что сегодня кадры телевидения, показывающие убитых и раненых, гораздо больше влияют на людей, чем заявления, документы и неточности перевода.
По обсуждаемой нами сегодня теме я попросил высказаться и директора русской службы радио «Свобода» Марию Клайн, предложив ей сопоставить суждения вашингтонского аналитика, автора статьи Financial Times Джона Олтермана, с ее собственным журналистским и переводческим опытом.
Я бы хотела остановиться на одном тезисе из статьи журналиста господина Олтмана, напечатанной в газете Financial Times. Он говорит о том, что у людей, переводящих документы или беседы крупных мировых лидеров или просто деловые переговоры, могут быть свои цели и задачи. Они не столько хотят передать истинный смысл того, что говорят собеседники, сколько преследуют иную цель – найти подтверждение своим мыслям или убеждениям, или, скажем, дискредитировать противника, или, наоборот, завладеть вниманием аудитории и преподнести сенсационную новость. Совсем недавно у нас на «Радио Свобода» был такой пример, на котором я могу остановиться. Новость была, нужно сказать, достаточно неприятная, но в российских средствах массовой информации она прозвучала просто сенсационно. Речь шла о том, что в России запрещают ретрансляцию программ «Радио Свобода». Зачем это было сказано? В статье из газеты «Нью-Йорк Таймс», которая, собственно, переводила средствами массовой информации, говорилось совсем не так. И, как я уже сказала, новость была неприятная, но, тем не менее, никакой сенсации особенной в ней не было. Зачем это нужно было сделать? Очевидно, за тем, чтобы, может быть, помочь «Радио Свобода», а, может быть, наоборот, навредить «Радио Свобода». И та, и другая задача таким образом выполняется достаточно легко. Что нужно сделать для таких вещей? Просто знаю из своего опыта, переводила достаточно много и устно, и письменно. Нужно чуть-чуть исказить значение оригинального текста, что-то усилить, о чем, может быть, в тексте говорилось вскользь. Или, наоборот, принизить важность того, что автор считает главным. И вот уже совершенно иначе звучит истина. Истина, которая вот в наш век тотальной информации, найти в средствах массовой информации оказывается достаточно нелегко.
Что же следует из того, что автор статьи Financial Times мудрено именует демократизацией политического дискурса и стремительного увеличения количества недостаточно качественных переводов? По мнению Олтермана, во-первых, расширение для политиков возможности аргументации их взглядов и дискредитации противников. Во-вторых, опять же, для политиков возможность накопления фальшивого политического веса.
Можно только удивляться, какой авторитет завоевывают люди, пользующиеся переводной информацией. В результате даже сторонний наблюдатель превращается в посвященного инсайдера. Это увеличивает спрос на переводную информацию, подтверждающую те или иные аргументы.
В-третьих, под влиянием бума переводов меняется сам процесс формирования политических представлений.
Его орудием становятся не прежние крупные переводческие организации, а плохо скоординированные сообщества единомышленников. Речь идет уже не о традиционных отношениях исполнитель-заказчик. В роли заказчика выступает политическая позиция, которую переводчик старается подкрепить.
От себя добавлю, что поскольку влияние масс-медиа на принятие политических решений в наш медиальный век сильно возросло, соответственно, возросла и возможность влияния непрофессиональных или недобросовестных переводов на большую политику. Как это происходило в прошлом, особая тема. Одно ясно – возврата к элитарному прошлому политических переводов в эпоху интернета – уже не будет. Трудности перевода. Политические переводы и их воздействие на современный мир. В передаче, посвященной обсуждению статьи об этом американского исследователя Джона Олтермана, вы услышали мнение профессора Бостонского университета Роберта Зелника, преподавателя Сорбонны и Парижской высшей школы перевода Татьяны Бодровой-Кожемос и директора русской службы «Радио Свобода» Марии Клайн. В работе над передачей участвовал наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. В передаче использована музыка из кинофильма «Трудности перевода». Продюсер передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. На шахте в Читинской области обнаружены тела еще 5 погибших горняков. Таким образом, число жертв пожара в шахте возросло до 21. Продолжаются поиски 4 шахтеров, которые остаются заблокированными в забое. В Москве на 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался известный государственный и общественный деятель Аркадий Вольский. Основатель и руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей, Вольский в последнее время являлся почетным президентом этой организации. В столице Карелии, Петрозаводске, задержаны 2 участника митинга в поддержку коренных жителей города Кондопога, где произошли массовые антикавказские выступления. В Тбилиси арестован член оппозиционной партии «Справедливость», бывший сотрудник спецслужб Александр Чумбуридзе. По данным МВД Грузии, он пытался установить взрывное устройство в одном из офисов правящей партии «Национальное движение». В Ираке жертвами актов насилия в субботу стали по меньшей мере 8 человек. В Багдаде при взрыве бомбы рядом с американским патрулем погибли 2 иракца, 3 военнослужащих были ранены. С космодрома на мысе Канаверал успешно стартовал американский космический корабль «Атлантис». Его старт по разным причинам откладывался трижды. В Кабуле в субботу отмечали пятую годовщину со дня гибели афганского военачальника Ахмад-Шаха Масуда, лидера так называемого «Северного альянса», который противостоял режиму талибов. В Вене член руководства ЕС Хавьер Солана встречается с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Солана попытается прояснить позицию Ирана по вопросу о ядерной программе. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с шестидневным частным визитом на свою родину в Германию.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Ленинградской области пишет зубной врач. Зимой 2-го года одна симпатичная супружеская пара организовала в соседнем районе зубной кабинет и пригласила меня работать. Я согласился. На старом месте обстановка была невеселая, стали регулярно задерживать зарплату. Новые хозяева предложили мне твердый оклад или половину того, что мы заработаем. Мы – это я. Я принял второй вариант. Надо было установить расценки. Побывал в разных платных клиниках, узнал цены и вывел оптимальные для своего кабинета. Начал трудиться. Народ пошел. В конце недели я увозил в кармане то, что заработал. У меня выросли крылья. Я перечитал всю новейшую литературу по своему профилю. Жена дома радовалась. Началась новая неизведанная жизнь. Это продолжалось около 3 месяцев. Наступили майские праздники, а после них народ почти перестал приходить. «Я растерялся», — пишет врач. Затем выяснилось, что начались огородные работы, выгнали скот, для селян горячая пора. И забыли они о своих зубах до поздней осени. Я уволился. Но остался привкус от глотка свободы. Потом как-то разговорился в поезде с попутчицей. Она работает в коммерческой косметической клинике. Сезонные простои бывают и у них, и относятся они к этому без паники. Для меня это было ново. Работаю сейчас в противотуберкулезном заведении стоматологом. Попутно осваиваю фтизиатрию. Может пригодиться. Вот что интересно, Анатолий Иванович. Мы с вами помним, что туберкулез – болезнь угнетенных, социальная. А теперь я вижу немало новых русских, страдающих этой болезнью. У них ослаблен иммунитет из-за стрессов. Погоня за прибылью, страх разориться, происки конкурентов, наезды чиновников и бандитов. Чудеса да и только. Свой рыночный опыт часто вспоминаю с теплым чувством. Не знал я законов рынка. Повторить опыт мне не удастся, нужен начальный капитал, а его нет и не предвидится. Так заканчивается письмо зубного врача из Ленинградской области. Заботы мешают большинству задуматься о том, что им 15 лет назад была подарена совершенно новая жизнь, или они были ею наказаны, это уж как посмотреть. Ты должен сам ковать свое счастье, или можешь. Один говорит, что он должен, вынужден полагаться только на себя, и в глазах у него тоска, а другой говорит, что он, наконец, может быть хозяином своей судьбы, и глаза его светятся. На что хватит ума и сил, то и сделаю. Открыть ли зубной кабинет, или спортивную школу, ресторан, или маслобойку, кого хочу, найму. Уговоримся об условиях. Никто не стоит над душой. От паразитов можно откупиться, свобода того стоит. Но и все риски твои, твои выгоды, твои победы, но и убытки, и поражения тоже твои. Зависеть от случая, от расположения звезд, от сезона недешево дается. И вот болезнь бедняков становится бичом успешных, словно за тем, чтобы сказать: «Ой, не завидуйте, люди добрые». Одни ловчат, халтурят, ищут лохов, другие стараются брать качеством, исправностью. Наш стоматолог, вы обратили внимание, как только стал частным зубником, перечитал новейшую литературу по своей специальности. Он уже не молодой человек, но если ему повезет, то с таким отношением к делу, он может успеть сделать еще один глоток свободы. Пожелаем ему этого. Письмо из Кливленда, штат Огайо, США, озаглавлено так: «Умный или дурак?» Читаю. «Уважаемый журналист Стреляный, хотелось бы услышать ваш ответ на вопрос, который обсуждался на одной из последних эмигрантских вечеринок. Зашел спор о Ходорковском. Большинство высказавшихся посчитало, что бывший олигарх сглупил и потому попал в колонию. Если бы поделился с кремлевскими чиновниками, договорился с ними, мог бы, как Абрамович, жить припеваючи, приобретать яхты, дворцы и футбольные клубы. Но были и такие, кто одобрил поведение Михаила Борисовича. Он, мол, человек идейный, борец за справедливость, остался в России, чтобы послужить народу. В этом споре речь идет не только о судьбе отдельного человека, но и о цели жизни и ее принципах, продолжает автор. Стоит ли жертвовать ими ради личного благополучия? Те, которые осудили Ходорковского, естественно, себя, своих детей и внуков, учат быть беспринципными, если это выгодно, приносит барыши. Те же, кто поддержал его решение вступить в борьбу, будут убеждать себя, своих наследников, в том, что человек должен придерживаться идеалов даже и тогда, когда за них приходится пострадать. А вы, господин Стреляный, на чьей стороне в этом споре? Яков Стуль. Не думаю, что автор этого письма ожидал услышать одобрение шкурничества на волнах свободы. Не хотел бы я быть на вечеринке, где взрослые люди затеяли такой спор. Убежал бы под благовидным предлогом. А вот в 7-м классе общеобразовательной школы, где возник бы такой разговор, остался бы, не убежал бы, сидел бы в уголке и ловил бы каждое слово. Но вечеринка была тоже интересная, по-моему. Большинство из участников уверенно назвали достойное поведение глупостью. Они, стало быть, считают, что так высказываться не стыдно. Чаще люди скрывают такие мысли или лицемерят, восхваляя героев, упрямцев и честолюбцев, то есть всех, кто каждый по своим резонам предпочитает умереть стоя, но не жить на коленях. Лицемерие, как сказано, дань, которую порок платит добродетели. Лицемерие может стать второй натурой. Блажен тот, чьей второй натурой стало именно такое лицемерие. Следующее письмо. «Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. У меня нет подозрения, что обращаюсь не по адресу, поскольку богословская тема, на мой взгляд, близка каждому, хотя и не всегда осознанно. Итак, на свете существует живая и неживая материя». Дальше в письме говорится о вечности материи, об элементарных частицах, которые, по мнению автора, существовали и до Большого взрыва, если он вообще когда-то произошел, а также о живом. Если взять аксиому, пишет он, что живое рождается от живого, то оно тоже обладает свойством вечности. Автор приходит к выводу, что люди представляют собой сочетание неживой материи и живой, то есть биополя, его слово. В момент смерти они, как вы уже догадались, разъединяются. Та часть биополя, пишет он, которая была у человека, отчитывается за сделанное, получает по заслугам. Ну, вы понимаете, куда я клоню, пишет автор. На религиозном языке биополе, он предлагает писать это слово с большой буквы, есть не что иное, как Бог-Отец. Вот то основное, что хотелось сказать вам и не только вам. Однажды вы, правда, сказали, что вас замучили подобной тематикой. Теперь и я внес свой вклад. Если есть смысл в продолжении разговора, я готов. С уважением, Гончаров Алексей Анатольевич, 59 лет, житель Москвы, Одинцово. Нет, Алексей Анатольевич, смысла продолжать этот разговор нет. Я, во всяком случае, его не вижу. Что-то мне подсказывает, что нас не будут слушать. Из вашего письма я чуть-чуть прочитал исключительно для осведомления публики о характере почты «Радио Свобода», чтобы люди знали, что есть и такие письма. Может быть, кто-то задумается о причинах, по которым они пишутся. Каковые причины, по-моему, делятся на общественные и личные. Одна из общественных причин состоит в том, что в России стало несколько больше свободы, чем в советское время. Нет обязательной для всех казенной веры. Православие, правда, тщится занять свято место, освободившееся от марксизма-ленинизма, но вряд ли у него это получится. Таким образом, человек оказался без наставления и присмотра. Верь во что хочешь, обсуждай любые вопросы. В чем тебе заблагорассудится, сомневайся. Ничего тебе за это не будет. Вот он и пользуется открывшейся возможностью. С непривычки страшновато, но тем слаще. Не случайно в одном письме читаю: «Ваша передача постоянно вводит в курс мышления народа. Всякая мысль обсуждаема. Приказ не обсуждается, а мысль можно и нужно обсуждать. Если человеку запрещают мыслить, значит, его боятся, что наглядно показывают власти России, а ваша передача позволяет человеку, если он хочет, думать. Порой оторопь берет от мыслей, но если ты мыслишь, ты живешь, и мысли других тебя интересуют, хотя не всякий звон приятен». Как видно, автор этого письма со мной не согласен, что в России стало все-таки свободнее. Но уже то, что он не боится писать на радио «Свобода», говорит само за себя. Ну а личные причины в устройстве наших мозгов? Ни о чем так много и упорно не размышляли люди, как о смерти и бессмертии, да о начале всех начал. Большие поэты, например, те дня не могут прожить без таких размышлений. Подхожу к полке, беру первого попавшегося. Байрон, дневник. Полчаса листаю и вот выписываю. «Бессмертие души представляется мне несомненным, стоит лишь задуматься над деятельностью ума. Другое дело, насколько будущая жизнь будет индивидуальным существованием». Поразительно, не правда ли? Написано в начале XIX века, а так будто сегодня, когда всякий школьник считает самоочевидным существование вселенского информационного поля, из которого, мол, вышло и в которое вернется его, восьмиклассника Сергея Голопупенко, которого культурная бабушка зовет Сержем, индивидуальное поле. В общем, все это очень интересно, но передача ваших письма все-таки не для обсуждения таких вопросов. Но что же мне с другой стороны делать, если вот и Иван Васильевич из Самарской области просит слова, считая, что имеет на него больше прав, чем другие, поскольку другие, как правило, верят и в Бога, и в черта, а он ни в того, ни в другого. Представим себе, пишет он, что было бы, если бы до сих пор сохранилось ужасное время, называемое Средневековьем. Церковь и ныне не допускала бы никакого инакомыслия. Такие люди, как я, сжигались бы на кострах, им приписывались бы ересь, бред, глупость. Но последние события, такие как погромы в связи с карикатурами на пророка Мухаммеда, когда вера пошла на веру, могут в конце концов погубить все человечество. Разумно ли это? Предлагаю остепенить, в письме написано «устепенить», но это, думаю, описка, как церковь, так и мечеть, то есть не давать им влезать во власть, снизить их авторитет, не пускать священников в школы. Иными словами, надо их укоротить, если не укротить. «И нужны ли веры вообще?» – спрашивает автор. «Как мне кажется, – говорит он, – они не нужны человечеству, а посему от них надо избавляться, чтобы сохранить самих себя. Вер нынче развелась тьма тьмущая. Наука – вот где правильный путь, верная дорога, товарищи. Ныне коммунистов-материалистов, прямо скажу, опоносили». Интересное слово, первый раз встречаю. То ли оно от слова «понос», то ли от слова «поносить», которое тоже явно восходит к поносу, обдавать ближнего продуктами своего поноса. «А зря», — продолжает автор, — «считаю, коммунистам надо предоставить власть. У них есть опыт как в управлении обществом, так и в игнорировании религии. Видите, как осторожно выражается Иван Васильевич. Буду теперь знать, Иван Васильевич, расстрелять почти всех священников, снести почти все храмы, а оставшиеся превратить в конюшни и бензохранилища. Это значит игнорировать религии. Они, то есть специалисты по такому вот игнорированию, смогут, как вы думаете, что они, по мнению этого слушателя, смогут сделать?» Читаю. предотвратить бессмысленную, кровопролитную, всемирную, религиозную, третью и последнюю войну в этом безумном мире. Они разделят, как Иисус Христос, сокровища, принадлежащие человечеству по справедливости, разрубят слитки золота на части и раздадут его бедным людям. Не будет шибко богатых и шибко бедных, меньше будет грабежей и насилия. Люди займутся делом, дерзать науку, приумножать богатство, ведь религия и сейчас заставляет верующих ежедневно прочитывать по несколько глав из Библии. Таким образом, за свою жизнь верующий прочтет Библию несколько раз, если не десятков раз, тем самым для науки времени останется меньше для ее познания. Во исполнение своего плана Иван Васильевич призывает прекратить, как он пишет, надсмехание, вернее, некую злобу на вождя революции и страны Советов В.И. Ленина. У нас в парке поселка Суходол стоит памятник этого вождя, сидит в кресле. С приходом к власти демократов этот памятник несколько раз украдали. Не успеют его найти и поставить на место, как его уносят. То есть одни люди, а их большинство, поклоняются этому памятнику, приносят к нему цветы, долго стоят, вспоминая о своей жизни, а другие ненавидят его и обходят стороной, особенно те, кто пострадал при советской власти за справедливое и несправедливое преступление. В этом месте своего письма Иван Васильевич проявляет непредвзятость. Надо сказать, что таких осужденных за какие-то несчастные 3-4 доски горсть зерна было много. Или за припевку вот такую «Ленин умер, Киров сдох, еще Сталину дай бог». Пропал за это человек. Он сам играл на гармошке и пел. Не за покушение на вождя народов Сталина, а просто без всякой задней мысли. Слушая это письмо, кто-то наверняка вспоминал знаменитых безбожников, воинственных безбожников прошлых веков, особенно из французов и англичан. У Ивана Васильевича похожий тон, похожая вескость, похожая обстоятельность. Воинственные безбожники, они, как видно, люди одной породы, одного темперамента. Вижу, как он важно рассуждает за своей одинокой трапезой. Возле стола стоит, руки под передником, его единственная слушательница, супруга. Такая идиллия, что даже не хочется вспоминать стихотворный отзыв Алексея Константиновича Толстого. «Нет ничего слюнявее и плюгавее русского безбожия и православия». Почему, как вы думаете? Ибо если они не сходятся в теории вероятности, то сходятся в неопрятности. Это было написано 150 лет назад. Алексей Константинович Толстой, один из той писательской бригады, которая печаталась под именем Козьмы Прудкова, поучавшего «Зри в корень», что в данном случае и проделал Толстой. Если судить по почте «Радио Свобода», безбожники в России поднимают головы, пока что им некуда податься, нет даже заметного антирелигиозного общества, нет открыто антирелигиозных газет. Зюгановская компартия, та вместе со своим вождем, славит боженьку, как выражался Ленин, который заодно это ставил бы слово «компартия» в такие кавычки, что у Зюганова душа ушла бы в пятки. Выше мы говорили про общественные причины, по которым в России оживились и «богословы» в кавычках из сельских грамотеев, пусть они и потомственные горожане, и особенно безбожники. В предыдущем письме главная причина названа ясно и, по-моему, совершенно правильно – выходки оголтелых исламистов. Шатается власть мечети над молодежью в исламском мире, вот они и пытаются повернуть колесо истории вспять. «Уважаемые граждане всего мира», – пишет Лука Пустошкин, не знаю откуда. До того мне надоело слушать все поповские увертки и ухищрения, спасу нет. Когда-то кому-то надо начинать разбираться с богами, пророками, религиями, чтобы понять, наконец, что богов в природе не существует, а их изобрели хитрые и подлые попы в качестве пугала для простаков с целью еще плотнее сесть на их шеи, чтобы эксплуатировать людей. Только посмотреть, насколько чудовищно богаты попы, Ватикан, папы, разные алексии, сколько у церкви золота, драгоценностей, зданий и пр, и пр, и пры. Тип религии зависит от климатических условий в регионах земли, где живет тот или иной народ, этнос и так далее. А вот конец этого письма. Уважаемые граждане всего мира, вы осознаете грандиозность моих рассуждений, а? В храмы и мечети ходят даже умнейшие люди, лбы свои крестят. Но никто не сообразил отделить Бога от религии. До меня огульно отрицали и религии, и богов. Но отрицать надо лишь богов. С уважением, Пустошкин Лука, безбожник православной ориентации. Прямо как Лукашенко, белорусский президент, который говорит, что в Бога он не верит, а православный до костного мозга. И оба они, и Пустошкин Лука, и Александр Лукашенко, которого Белоруссия тоже кличет Лукой для сокращения и еще для чего-то. Оба они, сами того не подозревая, выговаривают очень серьезную правду, ту горькую правду о русском православии, которую с давних времен не боятся оглашать только очень смелые, просвещенные и богобоязненные из православных христиан. Правда эта называется обрядоверием. Ни Бог и ни Христос, ни Троица Святая с Матерью Божьей, ни заповеди Божьи, ни любовь, короче, есть главное, во что верят и чего придерживаются в повседневной православной жизни, а обряд, все внешнее, формальное, казенное. Не для себя верят, а для попа, для начальства, для государства. Кстати, Лука, не белорусский, а российский, Пустошкин который, считает, что Радио Свобода отнюдь не случайно отказывается, цитирую, «воспитывать своих слушателей в отрицании всех богов». По его мнению, мы таким образом ослабляем Россию ненавязчиво, интеллигентно, пакостим ей, его слова, говоря, да-да, верьте, россияне, в существование Бога, только на основе православия и веры в Бога вы, русские, организуете крепкое государство российское. Да никогда, пишет Пустошкин Лука с тремя восклицательными знаками, никогда еще ни одно государство не основывалось надежно и надолго на принципах обмана лжи. Из следующего письма прочитаю только одно предложение. Ваша радиостанция до сих пор боится рассказать правду о том, что выход России к благосостоянию и возрождению прост до невероятности. Для слушателей, которые не догадались, что же это за выход, прочитаю, пожалуй, еще одно предложение. «Жить не по кремлевской лжи». В свое время Александр Исаевич Солженицын написал воззвание к соотечественникам под названием «Жить не по лжи». А этот слушатель вносит в это воззвание уточнение «не по кремлевской лжи». Если вспомнить воззвание Солженицына, то увидим, что наш автор делает вообще-то не уточнение и не исправление, а скорее усиление, ведь Александр Исаевич призывал нас прежде всего не участвовать именно в кремлевской лжи тех лет, тогда еще советских. Времена изменились, сегодня Александр Исаевич не только приветствует нынешнюю кремлевскую ложь, а по мере своих сил сам в ней участвует. Стало быть, наверняка горюет, что есть в России люди, и немало их, которые не только отказываются признать то его воззвание устаревшим, а усиливают его. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Нет пока в России таких запретов, как в советское время. Лукашенковский опыт применяется еще не в полной мере. Хотя такое намерение уже открыто заявлено. Один из кремлевских идеологов недавно побывал в Минске во главе целой делегации. И там прямо сказал, что пришла пора обратить на лукашенковский опыт сугубое внимание. Паче же всего на способы прижигания революционной язвы. Но пока по-лукашенковски в России держат в ежовых рукавицах главным образом телевидение. А наш слушатель, тем не менее, как помните, пишет «запрещают мыслить». Издаются любые книги, есть и несколько независимых газет, журналов. По интернету можно шастать круглые сутки, а он «запрещают мыслить». В чем он видит свою правоту, если его спросить? Ответ, по-моему, очевиден. Лжет Кремль, лжет президент. За два своих срока не сказал ни одного вполне неуклонно правдивого слова. И нашему слушателю Этого достаточно, чтобы сказать со всей силой чувства. Запрещают мыслить. Интересно, в высшей, я бы сказал, в исторической степени. Вот что такое Россия. Вот как важно в России, чтобы не лгал центр, высшая власть. Все вокруг могут говорить правду. Все. Но если лжет только один человек, президент страны, то ее граждане будут писать и писать на радио «Свобода», что им запрещают мыслить. Власть лжет, значит, запрещает мыслить. Для власти эта логика имеет роковое, по-моему, убийственное значение. Для такой власти ничем не пожертвует даже тот, кто считает, что она от Бога. А кто видит в ней меньшее из зол, это довольно распространенная сейчас точка зрения, тот и пальцем для нее не шевельнет. За власть, которая лжет, могут добровольно проголосовать 99% граждан, но она все равно останется для них чужой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот что такое Россия, вот какая это страна. Кусачев Александр Михайлович размышляет об украинской политике Москвы. Если бы наше руководство было профессионально, то отношения с Украиной строило бы, как Соединенные Штаты Америки с Англией. На западных границах вокруг Украины группировались бы славянские государства, а на востоке у России были бы развязаны руки перед экспансией Китая. Но этого нашим руководителям понять не дано. Нет, Александр Михайлович, не группировались бы. Польша, Чехия, Словакия, Болгария бесповоротно сгруппировались вокруг Брюсселя в Европейском Союзе. Но это не значит, что отношения России и Украины следует строить не так, как вы написали. Так, конечно. Это ведь честные, человечные отношения. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Карелии сейчас задаются одним вопросом. Как могло случиться, что республика вдруг превратилась в очаг междоусобного конфликта?
Он начал кричать «Аллах Акбар» и продолжал стрелять.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международное сообщество сделало разумное предложение лидерам Ирана.
Оказано беспрецедентное давление на судью. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.